изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. Приветствую всех слушателей программы «Форма выражения» на Латвийском радио 4 и крупнейших платформах-подкастах. Сегодня я приглашаю вас прогуляться по зеркальному лабиринту. Будем вместе искать из него выход по пути, изучая разные психологические эффекты зеркала в жизни каждого из нас. Мне кажется, что все они так или иначе связаны с восприятием как самого себя, так и окружающего мира. Но чтобы не потеряться, нам обязательно нужен опытный проводник. Представляю нашего гида. Это психолог с более 25-летним опытом практики Марина Садонцева. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александра.
Форма выражения.
Зеркало – это предмет обихода, который есть в каждой квартире, причем мы регулярно с ним взаимодействуем, а значит, хорошо с ним знакомы. Но если слово «зеркало» перевести на психологический язык, мы получим слово «отражение»?
Да, мы получим слово «отражение», мы получим слово «знакомство», получим несколько разных вариантов, но так или иначе, каждый из них будет связан с нами лично.
Это был такой небольшой анонс того, о чем мы сегодня как раз-таки будем говорить. Но, конечно же, в детстве мы получаем тот самый первый опыт отражения. То есть наше первое зеркало – это родители или другие значимые взрослые?
В детстве, если мы говорим о самом-самом раннем детстве, начиная с младенчества, то, разумеется, в подавляющем большинстве случаев этим зеркалом становится мама, так как чаще всего она больше всего времени проводит с ребенком, с младенцем, и, естественно, вот эту базу самопонимания, самоощущения ребенок отстраивает относительно своей мамы, то есть он основывается на маме. Ну и, разумеется, нельзя отметать в сторону отцов, которые тоже являются зеркалами как таковыми, но если мы говорим о младенчестве, то папа здесь все-таки немножко на вторых ролях выступает, так как большую часть забот о ребенке чисто физиологически берет мама, а папа, он подключается как тоже полноценное зеркало. Чуть позже, когда ребенок становится чуть более контактным, коммуникативным, тогда уже папа выполняет форму второго зеркала.
Расскажите, пожалуйста, как на практике, в реальной жизни это работает, как человек выполняет вот эту роль зеркала на примере той самой мамы, которая так важна. Что она делает, чего она не делает, как это влияет на то, что мы потом испытываем во взрослой жизни, на то, как мы проявляем себя во взрослой жизни и так далее.
Мама может научить ребенка быть довольным собой, принимать себя. Если у ребенка что-то не получается, у мамы есть два таких крайних варианта. Она может сказать: ничего страшного, давай попробуем еще раз, ты всего лишь учишься. Или она может сказать: да что ты за такой безрукий, да, чего у тебя не выходит. По этим двум, если таким гипертрофированным вариантам пойти, то, соответственно, здесь выстраивается самооценка, здесь выстраивается мировосприятие и само по себе отношение к себе. Там, я умею читать, я хорошо играю на музыкальных инструментах и так далее, да, потому что один и тот же ребенок, он может действительно хорошо играть на фортепиано, например, но мама нон-стоп транслирует, что можно было бы и лучше, поэтому ребенок внутренне считает, что он не дотягивает, он недостаточен и так далее. И, соответственно, это дальше транслируется на всю его жизнь, оно преломляется во всех его сферах. Например, когда ребенок только учится ходить и делает свои первые шаги робкие, вот, например, он упал, и опытные родители знают, если они успеют спрятать испуг на своем лице, да, и не вскрикнут с ужасом: ой-ой-ой, ты упал, и скажут: ну, вставай, ничего страшного, пойдем дальше, то ребенок не заплачет. То есть что здесь происходит? Ребенок упал, он не знает, как реагировать. То есть он смотрит на маму. Это доли секунды занимает. Он считывает ее выражение лица, либо спокойное, либо испуганное, и его дублирует. То есть таким образом ребенок учится транслировать эмоции, он учится набору инструментов эмоциональных для реакции на мир в том числе. И вот это тоже одна из основных вещей, которую мама закладывает как зеркало.
Итак, мама является таким отражением меня самого, но в какой-то момент мне нужно познакомиться с самим собой и узнать, какой я, и сложить свое собственное мнение о себе. Как это происходит, вот это отражение самого себя? Как вообще вот этот процесс формируется? То есть ты смотришь в зеркало, видишь себя, а порой и не замечаешь ведь?
Если мы говорим о физическом зеркале как таковом, то этот процесс происходит постепенно. То есть ребенок сначала, видя отражение, он его воспринимает просто как какую-то движущуюся картинку. Но постепенно с развитием мозга в какой-то момент происходит процесс идентификации. То есть он понимает, что это я. Здесь тоже роль мамы крайне важна. Ну, мамы или да, какого-то другого значимого взрослого. В том, что мама может помочь выстроить здоровое восприятие себя. Например, посмотри, какие у тебя красивые волосы, или как тебе идет это платье. А можно сказать, ты криво одел рубашку, посмотри, иди в зеркало, что это за вид такой. Разумеется, это такие утрированные примеры, но если их много, то как раз из этих маленьких кирпичиков складывается восприятие себя у ребенка, и как следствие у человека взрослого оно будет примерно таким же. Есть такие техники, которые позволяют взрослому человеку познакомиться с собой, то есть со своей внутренней личностью. Человеку нужно остаться одному, выключить все гаджеты, которые существуют в доме, и остаться в полной тишине, то есть без книги, без фильма, без музыки и так далее. И сначала человек вот в таком информационном вакууме, ему становится неуютно. Он не знает, чем себя занять. Начинается какая-то легкая паника, о чем думать. Там появляется какой-то ворох мыслей в голове. Но если мы переждем вот этот неструктурированный ворох мыслей, потом будет небольшая тишина в голове, такая пустота, так называемая. А потом мы услышим свой внутренний голос, который, собственно, наш. И похожее состояние бывает, когда мы засыпаем. То есть ты уже не бодрствуешь, но ты еще не во сне, то есть такое просоночное состояние. Мы перед сном достаточно расслаблены или усталы, поэтому тоже нету каких-то защитных фильтров и барьеров. И вот там мы настоящие. Вот эта техника, она очень помогает прийти к себе, услышать себя и, наверное, научиться себя слушать. Порой это приходится сделать не один раз для того, чтобы человек этот навык выработал. Да, и есть еще очень хорошая мысль на этот счет, которую я часто говорю родителям. Будьте внимательны с тем, каким голосом вы разговариваете со своим ребенком, потому что впоследствии это может стать его внутренним голосом.
Можем считать, что у нас есть домашнее задание для наших слушателей, которым они могут воспользоваться, но мы двигаемся дальше, потому что в какой-то момент каждый из нас выходит в этот большой мир. Социальный мир как отражение каждого из нас. Как это работает? О чем здесь важно знать?
Здесь важно понимать, что те отражения, которые мы видим, а мы сталкиваемся с ними ежедневно, ежечасно, они сообщают нам, во-первых, очень много информации не только о нас самих, да, мы и о трансляторах, так называемых, и о самих зеркалах социальных. И если, например, мы видим, что сегодня на нас все как-то очень, ну, например, грубо реагируют, да, или как-то резко с нами разговаривают, то имеет смысл, может быть, подумать, что что-то со мной сегодня не так, но я этого не отследила, и сейчас вот там после встречи с 10 людьми я могу задуматься об этом. Это один из вариантов социальных зеркал. Порой, особенно сильно рефлексирующие люди, используют это для того, чтобы понимать, что происходит с теми зеркалами, которые мы встречаем. Например, если я не понимаю, что происходит с человеком, о котором я говорю, если я не понимаю, как он себя чувствует, то достаточно просто принять его позу чисто физически, повторять за ним какие-то небольшие движения его тела. И через какое-то время ты почувствуешь те эмоции, которые заставляют человека так себя вести. И так тебе станет понятнее твой собеседник.
Но если, предположим, вот как в рамках нашей беседы, каждый человек — это зеркало, ты выходишь в этот социальный мир, ты всматриваешься в каждое из этих зеркал и себя пытаешься там найти и сравнить как будто бы с тем, на кого ты смотришь. Ты лучше, ты хуже и так далее. Нормально, что мы так делаем? То есть это окей?
Да, в целом это нормально, это окей. Но здесь возникает вопрос степени этой потребности. Да? То есть мне важно получить отражение там условно от трех значимых для меня людей, либо мне важно получить отражение от абсолютно всех людей, которых я встречаю в течение дня. Во-первых, это будут два человека совершенно разной самооценкой. Кто-то, кому нужно отражение от трех, а она у него базируется на себе самом. И внешне они просто являются такими легкими подтверждениями. Тот же, который ориентирован на всех подряд, скорее всего, у него нет собственного представления о себе как такового. Поэтому он неосознанно в каждое окошко заглядывает. А тут про меня что скажут? А здесь про меня как думают? А здесь ко мне как относятся? И это помогает ему продержаться в течение дня.
Форма выражения.
Я думаю, что вы не раз слышали такое мнение о том, что если нас что-то раздражает в другом человеке, то это означает, что это есть в тебе самом. И таким образом тебе как будто бы вот можно обратить на это внимание. Так ли это работает?
Я бы сказала, что это работает примерно в 50% случаев. С одной стороны, да. Знаете, как говорится, если тебя что-то задевает, значит, из тебя что-то торчит. Но порой я сталкиваюсь с тем, что люди используют эту фразу для того, чтобы обелить себя. То есть из серии «не я так сказала, ты так услышал», да? Или «если тебя это задело, то извини, этот разговор не про меня, а про тебя и проблемы в тебе». Поэтому я говорю примерно о 50%, потому что порой люди настолько заигрываются в использовании этого алиби, что они сами начинают в него верить, и это открывает дорогу к такой некой вседозволенности, я бы сказала, потому что я могу творить все, что угодно, но если вас это задевает, извините, это вопрос не ко мне, а к вам. Ну, будем откровенны, достаточно удобная позиция.
А как тогда можно расшифровать позицию, когда человек говорит «я зеркало», «я отношусь к другому человеку точно так же, как он относится ко мне»?
Это о том, что если человек хорошо знает себя, хорошо понимает свои реакции, свои эмоциональные состояния, может дифференцировать. То есть я сейчас, например, злюсь, потому что, да, и может это объяснить, то есть то, что называется рефлексией, то тогда им манипулировать гораздо сложнее, потому что он доверяет своим эмоциям и доверяет своим реакциям. Если же человек не очень хорошо с ними знаком или не очень сильно им доверяет, что, к сожалению, тоже встречается очень часто, тогда да, тогда он попадает, в зону риска манипуляций. Потому что фраза-то сама по себе достаточно сильная, ей можно прошибить и использовать. И здесь защитным механизмом, если так можно выразиться, является именно то самое необходимое знакомство с собой. Потому что вот защита от манипуляции — это же только одно из проявлений пользы того, что ты хорошо знаешь себя и свои эмоции, свою личность внутреннюю.
Возможно, наши слушатели встречались еще с таким термином, как зеркальное поведение. Мне кажется, мы вскользь уже немного о нем поговорили, но давайте вот в более расширенной версии объясним, что это такое.
Скорее всего, под зеркальным поведением обыватель будет понимать такое механическое повторение действий, слов, жестов, каких-то устоявшихся выражений и тому подобных вещей. Это происходит по разным причинам. То есть, например, человек пришел в новый коллектив. Он пока не знает каких-то правил микрогруппы, в которой он оказался. И он в большинстве случаев неосознанно, он начинает пытаться подстроиться под эту группу, да, чтобы не выделяться, чтобы быстрее в нее влиться. И поэтому он начинает копировать, то есть вот в прямом смысле слова отражать то, что он видит. И это работает в большинстве случаев на него, потому что в таком случае его побыстрее посчитают своим, да, ему будет легче влиться в коллектив. Или могу привести другой пример. Когда я работала на телефоне доверия, поступало очень большое количество звонков. И для того, чтобы эффективно работать, тебе нужно было как консультанту присоединиться к абоненту, то есть к звонящему человеку. Ну, например, сейчас звонит очень верующий человек, да, и я автоматически присоединяюсь и становлюсь такая же, как он. То есть я тоже верующая, я пытаюсь разговаривать максимально на его языке, исходя из его ценностей. Затем звонит агностик, да, окей, с ним я разговариваю его интересами, ценностями и так далее, и так далее. То есть вот это переключение и присоединение к каждому звонящему, оно необходимо для того, чтобы человек почувствовал, что его слышат, что его понимают, что его принимают, что его интересы, его ценности, они не просто имеют право на существование, они существуют, и есть люди, которые их разделяют. То есть когда твой собеседник не боится осуждения, когда он не боится высказывать свои мысли или свои переживания, он знает, что их здесь поймут и примут.
А как принцип зеркала работает в отношениях? Потому что каждый из нас, вступая в них, приходит уже со своей базой, со своим первым зеркалом и полученным, исходя из этого, опытом. Что дальше происходит между людьми?
Здесь, конечно, много вариантов. Вопрос в том, что кроме того зеркала, которое мы приносим с собой в отношения, важно отметить те потребности, с которыми мы приходим в отношения. То есть, например, когда наше зеркало отстраивалось в детстве, нам не хватило любви от мамы, да, или внимания от мамы. То есть она научила нас быть довольны своей внешностью, например, там, своими какими-то навыками, умениями и способностями, но при этом она вот не дала нам много внимания, столько, сколько нам хотелось. Да? И вот этот кусочек зеркала, он как бы недостроен. И тогда неосознанно в большинстве случаев мы будем пытаться от партнера заполнить вот этот недостающий момент. Это, конечно, я привела достаточно легкий пример, такой безболезненный, скажем так, да, но может быть гораздо более драматичные варианты.
Вот этот эффект отзеркаливания в отношениях, может ли он приводить к созависимым отношениям? Потому что когда ты очень пытаешься подстроиться, быть удобным и так далее. А с другой стороны, есть же еще вот этот момент того, что ты научаешься зеркалить в плане сопереживания.
Вообще, я считаю, что человек может научиться зеркалить и сопереживанию, и всему, что от нас ждет партнер, да, если мы сейчас говорим про отношения. Например, ребенка в детстве научили быть удобным. То есть мама фыркала на какие-то вещи, была очень часто недовольна, транслировала свое какое-то плохое настроение. И ребенок, чтобы как-то сохраниться эмоционально и не попадать под гнев родительницы, он вынужден научиться вести себя так, как этого ждет от него мама. И очень часто это транслируется потом и в взрослую жизнь. То есть ярким примером такого грустного исхода может являться отношение с абьюзером. Вот хочу уточнить, что абьюзером может являться как мужчина, так и женщина. Какого-то гендерного различия его совершенно нету. Как это проявляется, объясню. То есть у абьюзера цель подавить волю и разрушить самооценку, чтобы его партнер был полностью под его властью. Но одного желания для этого недостаточно. Поэтому что делает абьюзер? Три ключевых момента. Он пытается забрать общение с друзьями у своего партнера. Он забрал одно зеркало. Он пытается оградить от встречи с родственниками. Он забрал второе зеркало. И он пытается оградить от работы. Он забрал третье зеркало. То есть, представляете, человек оказывается в таком вакууме. Он не может оценить норму или не норму, потому что он в вакууме социальном находится. У него нет контактов с другими людьми, которые дали бы ему информацию, транслировали бы ему, что то, где он оказался, или то, в каких ситуациях он бывает, это не норма. И за счет этого человек сбивается с понимания того, какой он, и он сбивается с понимания, как нормально в отношениях, а как ненормально. Это все равно, что когда мы заходим в комнату кривых зеркал или в комнату смеха, она по-другому называется, да, и там мы будем волной длинной, в другой мы будем шариком надутым и так далее, там какими-нибудь зигзагами. Безусловно, это смешно все выглядит, но немногие из вас, наверное, замечали, что на выходе всегда обязательно стоит ровное, прямое, обычное зеркало. Это делается для того, чтобы человек восстановил свое представление о себе. Потому что даже вот за эти несколько минут, что мы ходим по комнате кривых зеркал, в голове у нас стирается восприятие нашей внешности. И глядя на это обычное прямое зеркало, мы можем его восстановить. И точно так же, когда человек находится в абьюзивных отношениях достаточно долго, у него вот эти грани нормы очень-очень размываются и стираются.
Есть ли какая-то техника, которая может помогать в повседневной жизни, если ты оказываешься в силу разных причин в королевстве кривых зеркал, метафорически, найти все-таки вот это ровное прямое зеркало, восстановить вот это истинное представление о себе? Это то, о чем вы рассказывали, когда нужно отключиться от всего и больше сконцентрироваться на себе, или есть еще что-то?
Вы знаете, здесь ответ будет зависеть от того, в какой степени человек нуждается в восстановлении. То есть, если он просто сомневается в себе по ряду каких-то внешних причин, это одна история. Если человек уже находится там несколько лет, например, в абьюзивных отношениях, то это другая история, требующая более тяжелой артиллерии, скажем так. Если же говорить обобщенно на каких-то начальных этапах, то я бы сказала, что самым важным, вот кроме того примера, о котором я уже говорила, да, с информационным вакуумом, я еще очень люблю давать людям задания на то, чтобы они научились слышать, чего они хотят. В чем заключается задание? Не обедать, например, или не ужинать до того момента, пока вы точно не поймете, что именно вы хотите съесть. То есть не просто утолить голод, неважно, чем накидаю, и все, главное, чтобы не голодный. Нет. То есть дождаться того момента, когда в голове четко сформулируется, что я хочу сегодня на ужин. Для чего это делается, теперь я объясню. Для того, чтобы мы научились слышать свою собственную потребность. То есть она вообще на самом деле появляется всегда, но мы не всегда умеем ее услышать. И вот это упражнение, оно очень хорошо в этом помогает, потому что когда ты научаешься слышать это в одном месте, в другом месте, там, ну, не связанное с едой, я имею в виду, тебе автоматически уже это легче слышать. А на еде это просто легче сделать, потому что мы едим, ну, в минимум там 2-3 раза в день, да, и поэтому это легко доступный всем способ. И научившись слышать себя, мы сначала слышим желание, а потом этим же самым способом мозг уже начинает сам слышать другие наши реакции, распознавать. Вот это моя реакция, а это насаженная реакция, она не моя.
В данном контексте еще хочется уточнить. Психолог — это тоже то самое зеркало, которое может помочь тебе вернуть это свое собственное представление о себе, помочь вообще очистить это зеркало от лишней какой-то мишуры.
Да, совершенно правильно вы сформулировали. Психолог здесь выступает таким чистым, незамутненным, объективным зеркалом, потому что любое отражение в наших родных, в наших друзьях, коллегах, так или иначе, все равно все зеркала, они субъективны, потому что между нами есть какие-то личные взаимоотношения. А между клиентом и психологом нет личных взаимоотношений. Это работа для обеих сторон. И поэтому психолог здесь как зеркало, он объективен. Психолог выступает тем самым чистым зеркалом, незамутненным, и с его помощью человек знакомится с собой. Он узнает себя через вот это чистое объективное отражение. Это происходит очень таким экологичным способом, если можно так выразиться.
Форма выражения.
Есть еще один очень интересный вопрос, не могу его не задать. Обладает ли зеркало волшебным свойством? Ну, в том плане, что, я думаю, многие слушатели помнят фильм «Самое обаятельное и привлекательное», где, в принципе, напротив зеркала нужно было говорить себе о том, что я самое обаятельное и привлекательное, и тем самым уверовать в это. Полагаю, возможно, даже не обязательно смотреть физически в зеркало, но, тем не менее, есть ли такой эффект, что ты себе повторяешь, какие-то убеждения, утверждения, и тем самым действительно свое зеркало, ну, накачиваешь такой позитивной энергией, настраиваешь себя на тот самый лад, который тебе нужен, ну, становишься более уверенным в себе.
Да, конечно. Причем опять полностью согласна. Совершенно не обязательно при этом визуально находиться напротив зеркала и смотреть себе в глаза. Я думаю, что это скорее киноприем. Можно себя накачать любой настройкой, которая нам нужна. Разумеется, там неоднократно, да, мы понимаем, что все работает в системе, но это возможно. Давайте приведу пример. Очень часто приходят люди на консультацию, которые недовольны собой. Я ничего не достиг, да, у меня ничего не получается. И когда я задаю им вопрос, как часто вы собой довольны, как часто вы себя хвалите, как часто вы акцентируете свое собственное внимание на том, что у вас что-то получилось, что вы что-то сделали. И очень часто я сталкиваюсь с тем, что порой люди даже не понимают, о чем я спрашиваю. Да, до такой степени люди недооценивают свои какие-то достижения. То есть, например, мне не хотелось идти с утра с собакой, но я усилием воли встаю, иду гуляю с собакой, да, и потом дальше уже начинается мой день. Вроде бы мелочь, но можно профыркать, фу-фу-фу, опять куда-то нужно тащиться утром рано, да, а можно, сходя на эту прогулку, быть собой довольным. Ты это сделал раз, Ты пересилил себя, ты позаботился о собаке, ты подышал свежим воздухом. И поэтому вот если замечать вот эти ежедневные свои маленькие микродостижения, они есть у нас у всех, то постепенно вот это самоощущение внутреннее довольства собой, скажем так, да, оно становится привычным. И тогда наше поведение, наше мировосприятие, разумеется, будет меняться.
Часто можно услышать такое утверждение, что твое окружение – это твое отражение. Так ли это и о чем это?
Да, это очень расхожее выражение, очень расхожая мысль, но она верна отчасти, и тут несколько вариантов есть. Первый вариант – мы подбираем окружение под себя или, наоборот, мы стремимся к какому-то уровню жизни, например, да, и стремимся попасть в какой-то определенный уровень общества, там, социального достатка и так далее. И мы окружаем себя такими людьми, там, успешными, например, или красивыми, или еще по какому-то критерию. Это один вариант. То есть созвучно нашему внутреннему миру и созвучно нашему ощущению. Или второй вариант, когда вот у нас было такое общество, такое окружение, которое является отражением наших интересов, если можно так сказать, и вдруг оказывается, что в этом обществе появляется какой-то категорически другой персонаж, да, один, два или несколько, которые как-то разительно отличаются от нашего привычного окружения. И о чем это может говорить? Приведу такой пример. Человек всю жизнь любит кинофильмы определенной тематики, ну, там, комедии, например, да, что-то познавательное. Вдруг резко в кругу его интересов появляются фильмы ужасов. И, казалось бы, ну, у человека поменялся вкус. Но по факту это очень часто происходит в связи с тем, что человек не отдает себе отчет в том, что внутри него происходят какие-то переживания. Это какой-то подавленный гнев, может быть, агрессия или злость невыраженная, которая не имеет возможности для выражения. И тогда для того, чтобы вот это внутреннее состояние пришло в баланс с внешним, человек неосознанно, например, смотрит вот эти кровавые фильмы ужасов, да, или какие-нибудь документальные фильмы про маньяков, например. Но это может касаться фильмов, это может касаться музыки, например, да, там разных вариантов. Я думаю, что принцип понятен.
Я сейчас задумалась над тем, что когда мы говорим про социальное окружение, вот в 21 веке мы точно здесь можем обсудить еще и роль социальных сетей. Окружение, которое у тебя есть, оно же в том числе формируется, ну, за счет того, на кого ты подписан, за кем ты следишь и так далее. Вот о чем это может рассказывать? Это ведь тоже определенное зеркало.
Да, конечно, это зеркало, и это очень большой пласт информации о том, что нас привлекает. В то же время это некоторая опасность, потому что если мы берем соцсети, ну, например, Инстаграм, да, то есть это такая отфотошопленная картинка, это такой успешный успех, когда все очень вылизано, все очень красиво и все очень идеально. По факту это такой недостижимый абсолют, которого просто не существует. Но насмотревшись на него в интернете, мы неосознанно к нему стремимся, мы неосознанно начинаем быть собой недовольными. И по этой же причине, например, так популярны среди девушек особенно фильтры в Инстаграм, которые улучшают там качество кожи, размер глаз и так далее. Да? Почему я не рекомендую этим пользоваться на постоянной основе? Потому что после этого принять свое реальное отражение именно внешности крайне тяжело. Появляется даже некая зависимость вот от этих фильтров в реальной жизни. То есть ты там все время выглядишь очень красиво, очень прибрано, очень аккуратно, да, а потом ты смотришь в зеркало и видишь совершенно другую картинку, к которой ты уже не привык, и она тебе кажется более неприятной, чем она есть на самом деле, потому что контраст очень большой, очень разительное отличие.
Но если мы вообще говорим о том, как люди смотрятся в зеркало, я могу предположить, что кто-нибудь из наших слушателей поймал себя на мысли: слушайте, вот вы все про зеркала да про зеркала, я вообще не люблю на себя смотреть в зеркало. Да, возможно, у кого-то на это есть такая объективная причина, но объективной причиной мы можем здесь назвать, что он точно может ответить на вопрос, что его не устраивает в своей внешности. Может быть, это брови, но он знает, что можно пойти к бровисту и исправить это так, как он хотел бы. Или еще что-то. А если человек на вопрос, ну вот что именно тебе не нравится в этом своем отражении, не может дать четкий ответ, не повод ли это записаться на консультацию к психологу и хотя бы проговорить, а что не так, что меня в этом смущает?
повод – это огромный повод, потому что даже те же самые брови, которыми человек может быть недоволен, по факту на самом деле будут являться всего лишь точкой выхода своего неприятия себя как такового в целом. Да? Но человеку трудно это сформулировать, поэтому будет найдена точка выхода, там брови, волосы не в ту сторону лежат или еще что-то. Потому что если человек недоволен собой, он найдет, чем быть собой недовольным. И порой изменение формы бровей, оно не поможет. Да? Мы все знаем людей, которые делали 50 пластических операций, и у них запланировано еще 20, потому что вот этот идеал все еще не достигнут. Поэтому да, психолог здесь очень может помочь. Будет найдена причина как таковая, то есть корень непринятия себя. И здесь психолог является проводником для знакомства с собой, потому что прежде чем себя принять, нужно с собой познакомиться. И только после постепенного, бережного, с помощью психолога, сопровождающего знакомство с собой, может произойти принятие.
Форма выражения.
Наша программа постепенно заканчивается. Мы уже дали домашнее задание нашим слушателям, а сейчас я предлагаю вам немного пофантазировать. Помимо фильтров, фотошопов и так далее, 21 век принес нам еще такое понятие, как умный дом. Если бы инженеру сказали «изобрети умное зеркало», я полагаю, что его особенностью, возможно, была способность не только в него смотреться, но и, например, какое-то наличие сенсорного экрана, что его можно использовать как планшет или телефон. Если бы у вас, как у психолога, была возможность изобрести умное зеркало, то каким было бы это зеркало?
Вы знаете, Александра, очень интересный вопрос, и у меня сразу есть ответ. И я на самом деле мечтаю о том, чтобы такое зеркало можно было сделать, что бы хотела я, как психолог. Порой взрослые люди не отдают себе отчет в том, что на самом деле, фактически, мы стали сами для себя теми самыми взрослыми, которых нам не хватало в детстве. И я бы хотела, чтобы наше зеркало, когда мы в него посмотримся, показало нам, что мы тот самый взрослый, который может нам дать то, чего нам не хватало в детстве, или то, чего нам не хватает сейчас.
Очень красивая точка в нашем разговоре. Сегодня вы стали нашим зеркалом в том числе. Большое вам спасибо за это. Напомню нашим слушателям, что сегодня вместе с нами была психолог Марина Садонцева. И хотя такая красивая точка уже поставлена, давайте чуть-чуть, я все-таки переделаю ее в запятую, чтобы, резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, у вас была возможность, может быть, еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям.
Вы знаете, мне кажется, что на слушателя, которым действительно интересна тема нашего сегодняшнего разговора, мог возникнуть вопрос, что я могу сделать сам, пока я уговариваю себя пойти к психологу, да, или пока я ищу себе психолога как проводника. Мне бы хотелось назвать две книги, которые пытливому уму очень сильно помогут. Сейчас я их назову, а потом объясню, в чем именно. То есть первая книга — это так называемая «Популярная психология». Многие о ней слышали. Это автор Алан Пис «Язык телодвижений», в которой объясняется, как жесты сообщают нам информацию. Да, жесты, движения, пантомимика тела, какую информацию она несет. И вторая книга — это Пол Экман «Теория эмоций, теория микровыражений». То есть, понятное название, да, речь идет о эмоциях, а микровыражения — это мельчайшие жесты нашего лица, которые длятся не очень долго, да, но которые тоже сообщают очень много информации нам как собеседнику, и, соответственно, мы точно так же их сообщаем нашим собеседникам. Теперь, почему хочется порекомендовать эти две книги? Потому что даже если вы не будете использовать их в коммуникации, те знания, которых вы узнаете, это позволит вам чуть-чуть получше познакомиться с собой. То есть, когда вы увидите какие-то описания поз, положение тела. В следующий раз, когда вы автоматически сядете в ту или иную позу или сделаете ту или иную ухмылку или движение лицом, вы внутри себя отследите сначала эту реакцию, а потом вы поймете, что вы в этот момент чувствуете. И это будет одним из тех самых шагов к знакомству с собой, о которых я говорила.
Спасибо большое. Да, это то, что можно сегодня еще на практике унести с собой после нашего разговора, что тоже очень ценно. Ну что ж, на этом наша прогулка по зеркальному лабиринту точно заканчивается. Я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире –